Короче, нужен был не командующий, а главнокомандующий. Может быть, Грейг, человек блестящей карьеры, еще в пеленках, произведенной в мичманы самой Екатериной, Грейг, может быть, втайне, метил в главнокомандующие. Вполне возможно, что и генерал Анреп мечтал принять бразды. Однако в Корфу следовал вице-адмирал Синявин, о чем читателей известила глава первая, и ничего иного не оставалось, как ждать Дмитрия Николаевича. И вот в январе 1806 года он здесь, на рейде Корфу, у стен города и крепости, столь ему памятных по ушаковским, в сущности, недавним временам. И некий синявинский офицер, предвосхищая события, восторженно записывает в тетрадочке шероховатой нелинованной бумаги: «Адриатика получила полного своего повелителя». Примечание. ОРГБЛ, фонд 344, Кожин, морской журнал, часть 2, или путешествие 74-пушечного корабля «Святой Петр» в дивизии господина вице-адмирала Синявина. Лист 3. Глава 3. Один русский паломник видел Корфу в 1725 году. Город, по его словам, был зело изряден. Русские времен Ушакова и Синявина держались иного мнения — теснота и неопрятность. А Владимир Давыдов, путешественник 30-х годов прошлого столетия, и вовсе махнул рукой: «Выстроен худо». Нет, не архитектурой радовал Корфу наших моряков и армейцев. Другое им пришлось по душе. Флотский офицер писал: «Корфу представляет почти русский город. Большая часть жителей понимают русский язык, а молодые порядочно уже говорят по-русски. Крепость содержится в отличном порядке. Адмиралтейство, находящееся в заливе Гуви, в близком расстоянии от города, может делать пособие поврежденным кораблям. Итак, неприятно ли видеть, что управление русских улучшило состояние жителей и сделало в короткое время из Корфу военный порт?» Армейский офицер, рассказывая о строевых занятиях на городской площади, писал: «Учились очень хорошо. Народу, то есть зрителей, было множество. После учения нарочно одетых несколько мальчиков вынесли букеты цветов в вазах и на подносах. Народ кричал «Виват!», женщины бросали вверх свои веера». ОПИ, гимн, фонд 257, дело первое, лист 68. Прибавим, что егеря, закончив учение, возвращались на биваки самой широкой и самой красивой улицей. Греки называли ее «Одос Ушаков». Если городское устроение казалось, давно и вправду таким было, тесным, неудобным, путанным, то окрестности, как и весь остров, сравнивались с райскими кущами. Даже те, кто раньше любовался таврическим полуденным блеском, даже они притаивали дыхание в лимонных и апельсиновых рощах, у гремучих порожистых речек с мостиками, старинной каменной кладки, близ тихих часовен, окруженных оливами, на скалах, откуда открывался близкий албанский берег, такой светло-песчаный и ровный, что его именовали «Страду Бьянки» — «Белая дорога». А ночи Корфу, о, эти звезды величиною с кормовой корабельный фонарь, эти медленные огни рыбачьих баркасов и плеск волн, и зеленое мерцание каких-то бесчетных мушек, похожих на крохотные метеоры. Самый северный в Ионическом архипелаге остров Корфу на протяжении 65 километров соседствовал с Балканским берегом. Он не очень велик, этот остров, но и не то чтобы карлик. 638 квадратных километров. Как-никак, в 2,5 раза больше Мальты. И если здешней акватории хватало для многих кораблей, то и здешней территории было достаточно для русских воинских частей, мушкетеров, егерей, артиллеристов.